«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Я Сергей Рывко, и вы. Сегодня задаем вопросы Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в эти минуты, в эти часы в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. И вот сейчас, если я верно понимаю, все еще работает площадка, на которой выступают Алексей Кудрин, Ольга Голодец. Давая какие-то комментарии Дворковича, коллеги-журналисты пишут, что он их дает где-то в кулуарах. В общем, в течение трех дней в Сочи масса каких-то заявлений прозвучит. Если вы не против, давайте по тому, что уже было заявлено, уже сказано. Сейчас попробуем пройтись. Алексей Кудрин из набора его заявлений. Россия не развивается с точки зрения технологического прогресса по концепции долгосрочного развития, принятой в 2008 году. У нас доля инвестиционной продукции должна вырасти до 40%. В 2007 году она была в районе 7, сейчас 9. Это все вместо 40. Доля инновационной продукции должна была быть 40%. Достижение экономического роста России на уровне 3-4% возможно только при увеличении производительности труда на 30% к 2024 году. Теоретически можно такое вообще допускать хоть в какой-то области, в какой-то стране, чтобы производительность труда там, за 6-7 лет увеличивалась на 30%?
Ну, в принципе, ничего сложного в этом нет, потому что, во-первых, может осуществляться переход на новые технологии, и тогда она не 30% этот рост составить может, а и 30 раз может составить, если другие будут технологии совсем, с одной стороны. Вот 30% за 6-7 лет – это за счет лучшей организации труда, когда меньше простоев, меньше беготни, а меньше людей, которые занимаются перекладыванием бумажки. Понимаете, ведь если документооборот заменить на электронный документооборот, вот эти 30% они и будут, просто за счет сокращения лишних рабочих мест. А если заменить на электронную систему принятия решений, только за счет этого вдвое будет производительность труда. Но здесь товарищ Кудрин, как обычно, лукавит очень сильно. Во-первых, когда у нас считают производительность труда для экономики в целом, у нас же никто не занимается производительностью труда на предприятиях или даже в министерствах, и даже в банках не занимается.
Не занимается, в смысле, не фиксирует, не считает?
Не исследует этот вопрос. У нас берут ВВП и делят его на численность занятых. И все.
Вне зависимости от
отрасли. В переводе на русский язык. Нефть подорожала на 30%. При прежнем количестве занятых. Нате вам рост производительности труда. Нефть подешевела на 30%. Какой кошмар, какие мы отсталые и ужасные. Когда мы начинаем брать западные исследования, скажем, McKinsey, я очень хорошо помню, McKinsey в конце 90-х представил очередное исследование в том духе, что Россия – это страна папуасов. И они очень, с очень большим удовольствием презентовали по всей стране. А потом был такой очень хороший экономист, незаслуженно забытый, Петр Петрович Карпов. Он встал на одном из обсуждений и сказал: простите, пожалуйста, а вы считаете количество занятых по фактически работающим? Ну да, сказали ему. Зашибись. А объем производства вы считаете по официально произведенной? Товарищи из McKinsey поперхнулись и больше этот свой доклад никому не показывали лет 10. Сейчас, судя по всему, правда, уже прошло лет 15, начали показывать опять.
А какими тогда данными оперировать, если вот есть официальные...
Ну, понимаете, если на огромном количестве заводов есть третья смена до сих пор, неофициально, ну, значит, приезжайте и исследуйте на месте. Вот. А если у нас в экономике до 40% производится в тени... Эти же 40%, они не только в гаражах производятся, они на конвейерах тоже производятся. Вот, дальше. Товарищ Кудрин сетует на то, что у нас вот не развиваются технологии. Вот фирменная, так сказать, метка товарища Кудрина, да и других либералов тоже, это сетовать на результаты своей собственной политики. Потому что, с одной стороны, у нас единственная технологическая отрасль, ну, одна из немногих, это военно-промышленный комплекс. Именно товарищ Кудрин требовал, из-за чего он, собственно, ушел, сокращение расходов на оборону, потому что это мешает развитию.
А оборонные предприятия вот в составе всего ВВП, они единственный, хочется сказать, драйвер употребить?
Нет, но... это не единственный. И вполне высокотехнологичные у нас и сырьевые отрасли. У нас довольно неплохой прогресс достигнут в нефтепереработке. У нас есть КАМАЗ, в конце концов, до сих пор, вопреки всем усилиям российского государства. Но если брать как массовое явление, то высоких технологий вне военно-промышленного комплекса у нас нет. Все остальное уничтожено теми самыми замечательными реформаторами. Есть еще одна причина, о которой все дружно умолчивают, когда говорят о производительности труда. А зачем повышать производительность труда? Вот зачем? У нас предельно монополизированная экономика. Злоупотребление монопольным положением с точки зрения наших либералов, которые в правительстве и Банке России, это главная свобода предпринимательства, которую нужно всячески холить, защищать и лелеять. Когда идет речь о том, что антимонопольные службы должны иметь какие-то реальные права, а не только право кудахтать где-то в кустах, и плакать горькими слезами публично, размазывая их по лицу, сразу начинается вопль о том, что это недопустимо. Потому что государство должно быть ночным сторожем, но почему-то с министерской зарплатой. В результате, если у вас высоко монополизированная экономика, монополиям не нужен технологический прогресс. Монополии зарабатывают с завышением издержек, с завышением себестоимости. Точка. И мы получаем нормальную ситуацию, когда самый обычный прораб говорит, а зачем мне экскаватор 60-го года выпуска, когда у меня есть, так сказать, трудолюбивые соотечественники, как они сейчас называются, которые это сделают дешевле любого экскаватора.
Тут к этой теме охота подшить еще одну публикацию сегодняшнюю коммерсантовскую под заголовком «Кайдзен ставят на конвейер». Просто мне это кажется довольно экзотической историей, экзотической новостью. Вот в сумме всех договоров, которые есть между Россией и Японией, касающихся, теперь это говорится, совместного освоения Курил, там много-много-много всяких решений и пунктов, есть один такой крошечный. Это помощь японцев российским предприятиям именно вот в этой области, в области повышения производительности труда. То есть приедут специалисты с японских предприятий на российские предприятия и преподадут вот какие-то уроки, вероятно, и руководителям нашим здешним, и, может быть, конкретно рабочим, которые в цехах трудятся. Вот есть и такой план?
Вы знаете, это хорошо, потому что если кому-то нужно повышать производительность труда, такие есть, то просто, так сказать, простейшие умения, которые в нашей стране уже утрачены, могут производительность труда очень здорово повысить. Я хорошо помню, как в 80-е годы за счет оптимизации движений станочника, что у него ящичек со всеми расходными материалами был под рукой, чтобы он двигался определенным способом, он повышал производительность труда на 15% свою, не напрягаясь сильнее, чем он напрягался раньше.
Решение о том, чтобы поставить ящичек сюда и разработать эту схему движений, принимается самим рабочим, или это вот на всем предприятии есть инструкция?
Значит, если рабочий решает сам, то один подумал, а 150 не подумали. Поэтому один работает хорошо, 150 недополучают денег. Если есть инструкция, то да, это на всем заводе. Но на самом деле на каждом заводе раньше был отдел научной организации труда. В большинстве случаев они занимались глупостями, потому что после 59-го года у нас изменилась система мотивации труда очень сильно, и повышать производительность труда стало вредно. Началась эра затратной экономики. А если бы такая мотивация была, то тогда это все равно. Это отдел организации труда, они были пережитком конца 30-х, конца 50-х годов. В это время у нас была система стимулирования сокращения издержек, весьма эффективно работающая. Скажем, трехлинейку мощно выпускали чуть не полвека, но за последние три года ее производства себестоимость выпуска сократилась более чем в полтора раза. Не за счет нищенских заработных плат, а просто потому, что, так сказать, сократили издержки, оптимизировали и технологию, и движение рабочих. И, кстати говоря, замечательные японцы у нас заимствовали эту технологию, потому что японские военнопленные насмотрелись и нахватались, что называется, и принесли к себе. А потом у нас от этого дела отказались в рамках борьбы со сталинизмом, как положено, при Хрущеве еще. Ну, и на этом, собственно говоря, советская экономика и закончилась, как нечто эффективное. Поэтому хорошо, что они к нам поедут. Другое дело, что на большинстве предприятий это не нужно, потому что в безнаказанно монопольной экономике, когда по поводу конкуренции все дружно скачут и кричат, да-да, конкуренция – это хорошо, давайте развивать конкуренцию, но ни в коем случае нельзя ограничивать произвол монополий, потому что это свобода предпринимательства, не нужно повышать производительность труда. Не нужно. Для рабского труда, для феодального общества, даже более развитого, чем рабское, как бы технологический прогресс, он не нужен, не интересен.
7373948. Это номер нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору с Михаилом Делягиным о производительности труда. Мы, кажется, начали беседовать. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер смс-портала. И говорит МСК-бот. Латиница в одно слово. Это наш бот в Телеграме. Ну, предсказуемое направление мысли у Степана. Он спрашивает: Михаил Геннадьевич, а вот японцы не случайно же к нам так тянутся? Им нужен наш рынок и занять его как можно быстрее Китая и Кореи. Получится ли это у них?
Ну, то есть, вот то, что мы покурим, так... им нужен не столько наш рынок, сколько им нужны наши острова. Точку. Я не понимаю совершенно позиции российского МИДа. Уж действительно, у нас был момент при Хрущеве, когда мы сказали, мы готовы отдать вам для два острова. Но это было не от щедрот душевных. Смысл был в том, что смысл Курильских островов, они закрывают вход военным кораблям в Охотское море. Поэтому нам не нужно иметь оборону внутри Охотского моря. Достаточно иметь оборону по Курильским островам. И мы сказали японцам: дорогие друзья, отлично. Вы только что проиграли войну. Объявите себя нейтральным государством навеки вечные. Выведите военные базы других стран, в первую очередь, естественно, Америки, со своей территории. И тогда, если вы не будете представлять военные угрозы никогда больше, мы отдадим вам эти два острова в знак дружбы. Вот условие это... А наше Министерство иностранных дел отчаянно старается не вспоминать. Что касается нашего рынка, да, наш рынок интересен, и японцы очень хотят его занять, но им же никто не мешал занять этот рынок. И более того, они Nissan производятся в Калужской области, и кое-что производится на Дальнем Востоке. И то, что они могли, они заняли, но их продукция просто дороже, чем и китайская, и корейская. И есть объективные ограничения, связанные именно с дороговизной. Еще есть одна заинтересованность очень большая японцев. Дело в том, что они страшно переживают по поводу Китая. Во время войны японцы совершали такие зверства на Дальнем Востоке, что не только немцы, но и даже бандеровцы отдыхают. И там, в отличие от цивилизованной Европы, им никто ничего не забыл. Им это очень хорошо помнят. И нелюбовь к ним, скажем так, это очень серьезный фактор всей дальневосточной, даже не политики, а обыденной жизни. Поэтому, когда возникает партнерство России и Китая, с одной стороны, а с другой стороны США говорят, что мы займемся своими делами, Япония начинает чувствовать себя на сковородке. Им очень и не на чем заискивать. Другое дело, что мы идем навстречу и создаем иллюзию о том, что чуть ли не готовы отдать острова. И, в общем-то, это такая совершенно неадекватная, на мой взгляд, политика.
Крайст Фоллин утверждает, что вот то условие МИДа мы сейчас не вспоминаем, потому что оно, в принципе, невыполнимо и абсурдно.
Оно не абсурдно, простите. Любая страна может стать нейтральной. Любая страна может вывести со своей территории иностранные военные базы. Простите, пожалуйста. Совсем не обязательно находиться под оккупацией. Некоторые страны являются суверенными. Я уж не говорю про третью экономику мира, которая является Японией. Она тоже может быть суверенной. Более того, сейчас, когда Япония заявила, что у нее есть своя армия, раньше были только силы самообороны, и эта армия может вести операции, где ей захочется, а не только заниматься обороной периметра, тем более Япония может обрести суверенитет, если захочет. Но она этого не хочет.
Слушайте, раз начали погружаться так потихоньку в этот документ с набором договоренностей России и Японии по островам, там есть еще одна штука, как мне кажется, интересное предложение обеспечить жителям Курильских островов доступ к медицинским услугам японским.
Ну да, это на самом деле пощечина Российской Федерации, причем нами абсолютно заслуженно. А дистанционный доступ... по интернету, быть по мобильной радиосвязи. Вот доступ к российским медицинским услугам.
Таким образом,
курильчанам никто не предлагает. Хотя, казалось бы, чего уж проще. Но, правда, медицина у нас уничтожается весьма последовательно и эффективно в рамках нашей либеральной политики. Никто против этого толком не возражает. Расходы на здравоохранение в федеральном бюджете сокращаются и в процентном выражении, и в абсолютном выражении, насколько я понимаю. Вот. И более того, помимо величины расходов, у нас еще проводится оптимизация здравоохранения, то есть его уничтожение. При том, что дистанционная медицина доступна сейчас любому человеку, у которого есть смартфон, даже половине людей без смартфона. Но, тем не менее, медицинские услуги курильчанам будут оказывать японцы. Это лучше, чем если им никто не будет оказывать, как сейчас. Потому что господин Медведев и госпожа Скворцова не хотят оказывать медицинские услуги, насколько я могу судить, гражданам Российской Федерации.
Ну, а вы позвольте экстремального...
Вы знаете, более того, если вдруг москвичам начнут оказывать медицинские услуги японцам, то я воспользуюсь. Потому что в городе Москва здравоохранение уничтожается весьма последовательно и эффективно. И доверять свою жизнь и даже здоровье выпускнику нынешних вузов, который не знает ничего ни о чем и не хочет знать в большинстве случаев, знаете, я не готов. Мне жить хочется.
Позвольте докрутить эту стратегию до некого экстремального, что ли, финала. Вот сейчас симпатии жителей Курилов завоевываются таким образом. Параллельно открываются туристические маршруты для японцев. Им пока не планируют они сходить на острова. Но вот где-то рядышком будут лайнеры там проходить туристические. Чуть позже они будут уже таким туристическим образом эти острова посещать. Опять же, завоевывая симпатии там проживающих людей, потому что это новая индустрия, новый заработок для них. Вот так потихоньку жители Курил просто будут влюблены в японцев и, не знаю, референдум какой-нибудь там стартует.
Ну, на самом деле, эта политика проводилась в отношении всего Дальнего Востока. И то, что на этом фоне у нас растет грузооборот приморских портов, это некоторое чудо и, безусловно, выдающееся достижение. Но здесь есть действительно некоторый для нас плюс. Дело в том, что японцы жуткие националисты. И не японец для такого вот японского общества в целом, это не человек. Но вполне возможно, что наше замечательное правительство доведет жителей Курильских островов до того, что они предпочтут быть, так сказать, людьми второго сорта в Японии, а не гражданами Российской Федерации, полноценными, полноправными. Потому что при этом они будут больше чувствовать себя людьми. Я думаю, что, в общем-то, в этом направлении сейчас дрейфует вся Российская Федерация.
Присоединяйтесь к беседе. 7373948 – это номер нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Михаил Геннадьевич. Вот мы видим уже результат вот этого совместного использования там Сибири, так сказать, наши вот эти ТНК буквально в смысле потрошат всю нашу Сибирь. Вот эти тоже острова, так сказать.
Простите, пожалуйста, этими... а какие ТНК потрошат нашу Сибирь? Расскажите, пожалуйста. Мне там интересно.
Канадская, так сказать, ТНК, не помню, как название, так сказать, наше золото фактически уже принадлежит. То есть нам не принадлежит.
Золото
я
есть.
Я хотел сказать, что, может быть, лучше создать природоохранные зоны на этих островах, то есть вот эту нетронутую, так сказать, природу, потому что вот это все-таки роддом.
А вы знаете, эти острова и были природоохранной зоной, но все производства, которые там были в советские годы, а там были довольно большие дома отдыха и пионерлагеря, потому что там хорошая природа, там была большая рыбоперерабатывающая промышленность. Это все уничтожено. Так что поскольку острова, в общем-то, пришли в запустение, потому что не должна развиваться Российская Федерация ни в какой форме с точки зрения либеральной политики, Курильские острова в частности. Так что природоохранная зона там образовалась сама собой. Проблема в том, что человек не может жить в природоохранной зоне. Ему нужна горячая вода. Знаете, ему даже холодная вода нужна, я уж не говорю про канализацию и свет. А это все некоторые производства, некоторые предприятия. Если людей возвращают в нечеловеческие первобытные условия существования, то не нужно потом на этих людей обижаться.
7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Благодарю за интересную передачу, господин Делягин.
Спасибо.
Я хотел бы задать вопрос, а известно ли господин Делягину о модели совместного владения и управления островами, в том числе Курильскими? Спасибо.
Знаете, я не очень понимаю, какая именно модель совместная. Было несколько этих идей разных, предлагалось разными людьми, но я не понимаю самого главного. Если это территория Российской Федерации, а с какой стороны мы должны владеть территорией Российской Федерации совместно с кем-то и управлять ей совместно с кем-то? Если предположить, что мы первобытные папуасы, которые ничего не можем, давайте вернемся в 92-й год, перейдем под внешнее управление, будем делать, что говорит добрый дядя. Еще 17 миллионов человек подсдохнет, извините, в муках, и не родится. Уже экспериментально мы это проверяли. Вот это я не понимаю, но, вероятно, именно поэтому я нахожусь сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва», а не в правительстве Российской Федерации.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Михаил, я вот по такой теме, вот сейчас по поводу сноса пятиэтажек. Скажите, пожалуйста, что это грозит нашей экономике и бюджету? И что вообще это такое?
Знаете, это ничем не грозит нашей экономике и бюджету, потому что с точки зрения расходов на общем уровне это недорого. И даже у отдельно взятого города Москвы есть на это деньги. Знаете, пусть лучше будут переселять из пятиэтажек в нормальные дома современные, чем бесконечно перекладывать эту собянинскую плитку, которая уже после первой же зимы стоит дыбом, а в некоторых местах уже и не только дыбом, скажем, политкорректно. Вот. А здесь есть вопросы про условия. Нам обещают, что переселение будет проводиться по Лужковски, а не по Собянински. То есть в том же районе, где люди живут, и по санитарным нормам. Потому что это было при Лужкове, из одной квартиры иногда люди расселялись в три, а то и в четыре, если жили на головах друг у друга. А потом был период, когда было сказано, хватит, завязываем с этим лужковским социализмом, живете вы в десятером на 50 метрах, вот эти 50 метров вы получите, крутитесь как хотите. Вот посмотрим, как это будет на самом деле происходить. Потому что я напомню, что Собянинская мэрия выдвигала идеи из Москвы выселить, например, пенсионеров в другие регионы. А если просто в городе Москва, а людей переселять не в тот же район, где они живут, а просто в пределах города Москва, так я напомню, что граница Калужской области – это сейчас тоже город Москва. Знаменитые Сучьи выселки – это историческое наименование пункта, это не ругательство, под нынешними люберцами, от МКАДа километров в 10. А граница с Калужской областью, которая тоже новая Москва, якобы Москва, это сильно дальше от МКАДа. Так что вот главное, чтобы людей не отправили на выселки, чтобы людей не отправили на границу с Калужской областью или куда-нибудь еще раз, и чтобы они получили новое жилье в соответствии с...
санитарными нормами.
Санитарными нормами.
20-й утверждает, что нынешние санитарные нормы – это 10 квадратов на человека.
18.
Ну, так пишет 20-й, а
у нас 18... было 9, у нас было 9 при советской власти, потом у нас было 12, потом стало 18. Может быть, 10 – это надбавка на семью, не знаю.
А, ну вот Юрий далее пишет, что Собянин вернул 18 квадратных метров, то есть это при нем санитарную норму так поправили.
Они были в конце советской власти, потом что-то с ними делали еще, может быть, Собянин вернул, здесь я, честно говоря, не в теме. Но принципиально важно, что вот этот вот процесс переселения не только позволит людей спасти из хрущевок, которые, в общем-то, уже начинают потихонечку разваливаться, но и займет строительный комплекс Москвы. Это действительно огромное достижение, когда был создан большой, мощный строительный комплекс, вернее, был сохранен и развит при Лужкове, и он сохранился и при Собянине. И это некоторая экономическая ударная единица. Она пригодится в будущем, а если она доживет до модернизации. Ее поддержание – это правильное, доброе дело. То есть там воруют неэффективно, не очень качественно. Это все понятно. Это все понятно. Но с точки зрения поддержания экономического развития, это вещь правильная. И тот случай, когда московская мэрия, по крайней мере, пока... заявляет все правильно.
Знатоки активно включились в спор об этих санитарных нормах в Москве. Николай утверждает, что 9 метров живых, а 18 общих. Это вот то сколько положено на человеку в Москве.
Знаете, я не лучше, чем то, как сейчас живут люди в хрущевках.
Я напоминаю, что наш СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш бот в Телеграме. И 7-373-94-8 телефон для звонков непосредственно в прямой эфир. Вы сможете задать вопрос Михаилу Делягину уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем беседу с Михаилом Делягиным. И мы от экономики очень сильно ушли в сторону геополитики. И я просто не могу оценить настойчивость Александра Фельдмана. Он пишет гигантскими абзацами. и по делу, и даже с пунктуационными знаками, в общем, нужно оценить этот большой труд. По поводу совместного управления Курилами. Все-таки, если возможно, прокомментируйте. Те же Германия и Люксембург как-то совместно управляют территориями Мозеля. Полноценный кондоминиум... Аналогичное правило действовало между Российской империей и Японией в отношении Сахалина в XIX веке. Почему на Курилах нельзя применить тот же механизм?
Вы знаете, честно говоря, я не помню, что там было в XIX веке относительно Сахалина, потому что, скажем, по крайней мере, северная часть Хоккайдо принадлежала Российской империи. Никакого кондоминиума там не было. Это была территория Российской империи. И вряд ли Сахалин был по-другому. И мы его потеряли по итогам русско японской войны, вот, и вернули уже по итогам Второй мировой, по итогам Великой, ну, Второй мировой войны, совершенно верно. Вот, что касается у Германии с Люксембургом по поводу Мозеля, честно говоря, не знаю, но я думаю, что мы с Абхазией тоже смогли бы чем-нибудь совместно поуправлять, просто в силу разницы масштабов. Люксембург не есть конкурент Германии геополитически, а Япония есть геополитический конкурент России. Люксембург не является враждебно настроенным по отношению к Германии, и он не проводит враждебную политику по отношению к Германии, а про Японию такого сказать нельзя.
Что ж, я предлагаю на мгновение вернуться в Сочи, там Российский инвестиционный форум проходит, выступает Антон Силуанов, и мне кажется, впервые мы вот из уст министра слышим об облигациях федерального займа какие-то подробности. Он утверждает, что средняя доходность облигаций федерального займа для населения составит 8,5% годовых, вкладывать в эти бумаги инвестор сможет, начиная с суммы 30 тысяч рублей, ведомство будет готово увеличить объем выпуска облигаций федерального займа для населения в случае, если спрос будет достаточно высок. Рекомендуете ввязываться населению?
Ну, это хорошая новость. Меня немножко напрягает средняя. То есть вы можете купить, а потом окажется, что это будет не 8,5, например, 5, потому что для других будет доходность выше. То есть за этим нужно следить внимательно и тщательно изучать все пункты договоров и все пункты программ. Но в целом 8,5% – это хорошо. При этом у вас не просто больше процент, чем по большинству депозитных вкладов в надежных банках, у вас еще нет риска, что банк обанкротится, что его Банк России съест по тем или иным причинам. Но единственное, что смотрите, чтобы как бы не на слишком длительный срок, потому что ну, в этом году, судя по всему, у нас, если девальвация и будет даже, то все равно инфляционной волны у нас не будет в силу нищеты населения. Половина людей не имеет сбережений вообще, а из оставшихся 70% сбережений, 70% сможет прожить на свои сбережения не более чем одного месяца. То есть реально сбережения у нас имеет 15% населения.
Вот. Почему это исключает возможность серьезной инфляции мгновенной?
А потому что у людей нет денег. У людей физически нет денег. Вот нынешнее снижение инфляции, правда, РАМИР опровергает данные Росстата и говорит, что у нас в январе инфляция не 0,6%, а 3,2%, что очень много.
Ну вот сегодня Орешкин 4,7 сказал, там же на этом форуме.
А 4,7 по итогам года.
А, когда он выражение, да.
Я говорю про месячные. Но, тем не менее, действительно, цены растут медленнее, чем в прошлые годы, поэтому 8,5 годовых – это больше инфляции. Другое дело, что это на год. Вот на год – это понятно. Что будет дальше? Куда мы улетим? Как мы сорвемся? Непонятно. То есть есть некоторые риски, связанные с возможностью и девальвации, и с возможностью утраты управляемости. Но исходя из сегодняшней ситуации, не более чем на год, 8,5% – да, это интересно, это привлекательно.
Дарт Вейдер утверждает, что сейчас по вкладам, ну, по депозитам...
Я, правда, не буду в это вкладываться принципиально, потому что... Как бы я достаточно скептически отношусь к адекватности официальных заявлений этого правительства. Но это моя позиция.
Ну да, некоторые слушатели называют это лотереей от государства, но Дарт Вейдер вот пишет, сейчас по вкладам есть 9,5% годовых предложений.
Вопрос в каком банке? Вопрос в каком банке, на какой срок? Потому что если это банк, так сказать, из первой даже двадцатки, как какой-нибудь русский стандарт, мой любимый, то я бы связываться не стал, потому что себе дороже выйдет. Потом по судам затаскаете.
Из первой пятерки разве что?
Из первой десятки.
Из первой десятки. Так, 7373948, предлагаю обратиться к слушателям. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, скажите, а вы различаете понятия владения и управления? И вот в отношении дальневосточного гектара эту инициативу вы приветствуете? Вот через 10 лет, как вам кажется, будет большая разница владеть одним гектаром в Испании или одним гектаром на Дальнем Востоке? Спасибо.
Значит, владение, управление, присвоение – это три действительно разных вещи. И вместе они дают частную собственность. Если нет хотя бы одной из этой формы, то частной собственности нет. А что касается одного гектара, ну, вы знаете, вам дают один гектар без коммуникаций. Без коммуникаций. Крутитесь, как знаете. Если у вас неодолимая склонность к крестьянскому труду, то да, конечно. Если вы себе гектар выловили в хорошем месте, где и коммуникации есть какие-то, и рядом трасса проходит, и это интересно для бизнеса, да, хорошо. Да, замечательно. Но одно дело, вы имеете гектар вдоль трассы, где машина едет все время, и где все, что вырастите, у вас купят, просто проезжая мимо. А другое дело, вы имеете гектар, до которого вы дойти не сможете, и доехать не сможете, потому что от дороги нет. Это некоторая большая разница. Я думаю, что через 10 лет эта разница с Испанией сохранится. Правда, в Испании гектар никто никому не дает.
7373948, здравствуйте.
Алло, здрасте. Михаил, я вот немножко вернусь к началу передачи. Вот вы говорили про то, что до 59-го года у нас была одна ситуация с производительностью труда, потом другая. А что там произошло принципиально? Вот что-то так
понятно.
Вокруг ок.
Понятно. Значит, там у нас была модель экономики, ну, от скудости ресурсов и от социалистической идеологии. А модель экономики ориентировалась не на максимизацию дохода, не на увеличение прибыли, считалось, что это грех капиталистический, а на снижение издержек. И этой идее было подчинено все. От уровня отдельного рабочего места до уровня страны в целом. На уровне страны это выглядело так. Предприятие спускали план в штуках. Оно было обязано выполнить его по штукам должного качества. А премию, грубо говоря, сегодняшним языком говоря, оно получало за снижение издержек. И все было ориентировано на снижение издержек. Эта система устаканилась к концу 30-х годов, тоже далеко не везде, но в оборонном комплексе устаканилась, и в ключевых отраслях экономики тоже она устоялась. Что случилось в конце 50-х годов? Ну, вообще техническая революция. Планировать в штуках стало невозможно. Этих разного вида этих штук стало слишком много. Было два варианта. Первый вариант. Ну, Хрущев именно из-за неуправляемости перешел к совнархозам, от министерства к совнархозам, устроил большую кашу и сам в этой каше утонул. Было два подхода. Первый подход был компьютерный. Был такой академик Глушков, который сказал: дорогие друзья, мы для запусков межконтинентальных баллистических ракет, для создания атомной бомбы, для полета в космос, мы разработали хорошие компьютеры. Эти компьютеры можно использовать для прогнозирования и планирования развития народного хозяйства. И тогда можно продолжать планировать в штуках с учетом изменчивости, с учетом расширения ассортимента. Но это означало резкое ограничение произвола, любого произвола. И тогдашнее начальство, которое уже хотело заниматься произволом, сказало: нам это не годится. И вторая идея была идея, был такой харьковский профессор Либерман. В историю они вошли как реформа Косыгина-Либермана, которые сказали: мы не будем теперь снижать издержки, предприятие должно максимизировать прибыль, а прибыль считается как твердый процент от себестоимости. После этого экономика перешла в режим завышения себестоимости, завышения издержек, потому что от этого зависели доходы. Это был такой слом, была такая революция, которая затянулась с 59 по 65 год.
Но решение об этом переходе принималось, и решение об этом переходе и завышение себестоимости принималось на одном уровне, верно? То есть это было само...
Нет.
Нет?
А Косыгин не понимал, какой процесс он запустил. Действительно, были побочены некоторые... Эффективность, там, первая пятилетка 65-80-е годы, она была очень эффективной, потому что лишние люди убирались с заводов, которые там были. Действительно, была некоторая экономия, Естественно, люди стали зарабатывать больше, потому что им стали выплачивать премии. Потом выяснилось в конце 60-х, что это деньги, не обеспеченные в масштабах страны. Пошли колбасные электрички в Москву и отчасти в Ленинград. Начался потребительский кризис постоянный. Но в момент старта Косыгин этого не понимал. Косыгин решал простой бухгалтерский вопрос. Он в этой ситуации вел себя как Кудрин. Для того, чтобы заняться компьютерным моделированием экономики, нужно было построить в тех условиях порядка 100 вычислительных центров больших. Это было довольно дорого. Это окупилось бы уже к концу первой пятилетки, но нужно было вложить деньги. А Либерман объяснил, что его реформа – это просто изменение хозяйственного механизма, все затраты – это бумага, на которую будут напечатаны указы. И Косыгин выбрал это. В результате наша экономика стала затратной. А Брежневу было ни до чего, он экономикой не занимался, во-первых, а во-вторых, он в то время отчаянно боролся за власть. Он победил в борьбе за власть окончательно только в начале 70-х годов.
Присоединяйтесь к этому разговору. Ваши вопросы Михаилу Делягину принимаем по номеру 73-73-94-8. Здравствуйте. Вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, главным тормозом развития страны, экономики, как вы считаете, является ЦБ, в котором фактически блокирует развитие экономики, в частности, оборонную промышленность, то есть банкротство наши снарядные производства фактически сейчас нет.
Степень вины ЦБ за нынешнее положение.
Как вы хорошо перевели на русский язык. Степень вины очень простая. Организация искусственного денежного голода. Вот у нас сейчас люди гордятся тем, что у нас предприятия военно-промышленного комплекса работают в 3 смены. Я работал в 3-ю смену, и могу сказать, что продукция, которая произведена в 3-ю смену, то есть ночью, пользоваться этой продукцией, это, в общем, занятие довольно рискованное. Почему они работают в 3 смены? А потому что они не могут взять кредит и нормально по-человечески расширить производство. Вот не могут, потому что ставка кредита выше рентабельности большинства отраслей в стране. Следующий вопрос, что у нас нет рабочих инженеров, которые способны соблюдать технологию в силу реформы образования либеральной. Вроде назначили нового министра уже, в августе месяце, по-моему, назначили. Как-то существенных изменений пока незаметно. Слова все правильные, существенных изменений пока нет. Будем ждать, что называется. Но мы даже там, где предприятия загружены, мы не можем создавать новые предприятия в массовом порядке, мы не можем обеспечивать развитие экономики.
А предприниматели точно заинтересованы в том, чтобы эти свои предприятия развивать? Может быть, они абсолютно сознательно, пусть и антигуманно, делают ставку на вот эту 3-ю смену?
Вы знаете, если вы можете расширить производство, как правило, вы его расширяете. В части ВПК есть некоторый страх, действительно. Сейчас заканчивается перевооружение армии, эти, изделия будут не нужны. Но это касается далеко не всех производств. Далеко не всех. У нас довольно много экспортных мощностей, у нас довольно много мощностей, которые работают в том числе и на гражданский сектор и так далее. Но, там, где вы хотите расширить производство, вы этого сделать, как правило, не можете, потому что вы не можете взять кредит.
126-й уговаривает, я бы, в общем, тоже к нему присоединился. Он спрашивает, а сейчас как планируют? Экономическое планирование в
хрущевскую. А сейчас никак не планируют. Сейчас планируют по принципу пол-палец потолок. Вы же слышали. Товарищ Кудрин цитировал, в 2008 году приняли план, что сейчас время 40% продукции должно быть инновационный. Пол-палец потолок. С какого перепоя? Откуда она могла взяться, инновационная, на основании чего это могли планировать? Да ничего не планировали. Просто выдумали хороший, красивый лозунг. Помните, был чудесный лозунг? 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Никто, по-моему, даже не подумал, что на этих 25 миллионах рабочих мест должна производиться какая-то продукция. Чтобы эти рабочие места существовать, мало того, что нужно иметь 25 миллионов человек, которые способны по своему уровню образования, по своей трудовой мотивации выполнять достаточно сложные процедуры. Так они будут еще что-то производить сложное, и для этого сложного должен быть рынок. Простите, когда страна открыта нараспашку, все, что мы делаем руками, дешевле делают китайцы, и половина уже и качественнее.
Значит, если вы хотите что-то сложное производить, вы должны защищать свой рынок, вводя протекционизм хотя бы по европейским меркам. Но об этом же никто не заикнулся. Наше начальство продолжает о протекционизме рассуждать как о внебрачном сексе.
Ну, слушайте, а в США, например, вот это экономическое целеполагание, оно тоже делается с ориентирами на конкретный объем ВВП, в целом по стране конкретный объем ВВП по отраслям, наращивание производства в тех или иных отраслях, вот такие показатели в планировании используются?
Там они используются, но они используются как второстепенные, это индикативные показатели, а самое главное — это решение задач, скажем. Нужно обеспечить страну дешевой энергией. Начинается стимулирование всей альтернативной энергетики, включая сланцы. Угу. Сланцы выстреливают. Например, нужно доминировать над всем миром. Значит, необходимо лучшее в мире оружие и лучшее в мире система управления. Что такое система управления? Это IT-технологии. Когда вы приходите за деньгами с IT-проектом, вам дают деньги просто так. У нас голод на деньги, а в Соединенных Штатах Америки голод на идеи. Это только отчасти результат их некачественной системы образования, которая еще хуже нашей, но нашу систему образования к их состоянию сейчас успешно приводит. Но они просто выдают деньги просто так под существенные проекты, которые нацелены в нужное направление. Доля расходов ВВП у американского государства выше, чем у нас.
Ну, то есть они имеют они имеют эти деньги, чтобы ими так распоряжаться.
Нет, они их не имеют, у них дефицит бюджета как бы не больше нашего. Угу. У них больше нашего дефицит бюджета.
И они привлекают внешние заимствования
для того, чтобы... Они привлекают внешние заимствования, они поджигают мир для того, чтобы к ним бежали эти внешние заимствования. Не находят способа. Был период, когда 70% дефицита бюджета Соединенных Штатов Америки финансировалась Федеральной резервной системой, по-нашему напрямую Банком России. Никто особо не переживал, потому что это было для развития.
30-е требует от вас конкретных цифр. На сколько лет мы отстаем от ФРГ США и Южной Кореи в промышленном производстве?
Ну, вы знаете, во-первых, США и ФРГ – это совершенно разные культуры производства, это раз. А во-вторых, при Алексей Леонидович Кудриник, которого всерьез слушают и всерьез воспринимают, мы отстаем от них не на сколько-то лет, мы отстаем от них навсегда. Потому что ФРГ, США и Южная Корея при разнице культур управленческих и общественных и разнице успешности, и разнице сложных производств, скажем, США не делают высокотехнологичные станки, высокоточные, например. Вот они все-таки стараются развивать свои страны. А у нас либеральный экономический блок правительства и Банк России, они занимаются уничтожением самой возможности развития. Мы просто движемся в разные стороны.
7373948. Нет, простите, вы в таком случае в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Линдон Ларос в интервью нашему журналу «Инженер» в 95-м году, он в 94-м вроде вышел из тюрьмы американской, сделал такие два заключения интересных. Первое заключение, что причиной сталинских репрессий это был НЭП. И второе, для того, чтобы наша промышленность заработала как надо, нам тоже придется применять репрессивные методы. Так ли это?
Вы знаете, в 2007 году я проводил круглый стол на тему борьбы с коррупцией. Первым выступал сенатор, один наш очень известный тогдашний, который был большим реформатором в начале 90-х годов. И вот этот вот тишайший тростничок мыслящий говорил: вы понимаете, вся моя семья пострадала в репрессиях, говорил он без всякой провокации с моей стороны. Вот. И это ужасно, это зверство. И Сталин — это негодяй.
Но
вы понимаете, ведь без расстрелов всех и тотальных, ведь эти люди, они же ничего не поймут. Они уже не понимают слов, они уже не понимают даже законов. Это было в 2007 году, почти 10 лет назад, и с того времени наша система управления адекватность не повысила. Что касается сталинских репрессий, ну, можно вспомнить НЭП, можно вспомнить Адама, можно вспомнить соотношение староверов, беспоповцев и никоньян в предреволюционном обществе. Но непосредственно причина репрессий, мы под ними понимаем обычно 37-38 годы, период Большого террора, это была попытка демократизации, когда Сталин задумался о необходимости создания встроенного механизма обновления кадров и вполне демократично ввел, причем в Конституцию это было записано и в закон было записано, альтернативные выборы. И даже газеты напечатали образцы альтернативных бюллетеней. Причем альтернативных кандидатов могли выдвигать, скажем, молодежные объединения, могли выдвигать культурные объединения, а религиозные объединения в то время могли маскироваться под культурные. То есть это была достаточно широкая, серьезная конкуренция, и, соответственно, люди, прошедшие гражданскую войну, начали уничтожение всех потенциальных конкурентов, так сказать, в превентивном порядке. Я этого не понимал, пока я вблизи не увидел праймерис «Единой России», когда люди, не исчадия гражданской войны, а наследники гуманистичной советской цивилизации, воспитанные, в общем, в достаточно тепличных условиях, милые, добрые и пушистые, вдруг начали выжигать любую потенциальную конкуренцию, только не огнеметами. Я своими глазами увидел, как зарождался террор 1937 года с очень близкого расстояния.
7373948, у вас не более трех минут, будьте кратки, пожалуйста, задавая вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, согласен с Михаилом, проблема нас самих и в мотивации граждан. Так может быть, наделить граждан правом владения землей под своим домом, в сельскохозяйственных угодьях в виде пая или дальневосточным гектаром? И распределять земельную и природную ренту непосредственно на граждан, сделав их совладельцами своей страны. Может быть, это будет мотивацией для дальнейшего развития нашего общества и экономики?
Спасибо большое. Это приятно, что вы со мной согласны. Правда, вы согласны со мной в том, чего я не говорил, но все равно приятно. Значит, владение землей у нас никем не запрещено. Более того, если вы живете в доме, вы обязаны оформить собственность под этим домом, ваша собственность. Если вы это не делаете по тем или иным причинам, что называется, это ваша проблема. Земельная природная рента в нашем климате, при наших аграрных технологиях, есть исключения, но я беру массовые, и при нашей экономической политике, когда страна открыта настежь, и мы меньше поддерживаем свое сельское хозяйство, чем в расчете на один гектар, чем даже Китай, то, знаете, эта рента отрицательная. Я лично предпочел бы платить налоги даже за земли. Вот. Никто вам не запрещает взять себе дальневосточный гектар и делать с ним все, что угодно, если вы до него доедете, если вы сможете там жить, если у вас будут деньги, чтобы его поднимать, если вы сможете пробиться на рынок сбыта. Знаете, государство придумано именно потому, мы его терпим потому, что не все проблемы общества может решать отдельно взятый человек. Государство возникает тогда, когда людей становится настолько много, что они уже сами не могут решать свои проблемы путем всенародного веча, кто громче крикнет и кто сильнее ударит. Вот прямая демократия перестает работать, и возникают надстройки в виде государства. Это нечто большее, чем общество, нечто большее, чем совокупность граждан. Наша проблема в том, что государство начало экономическую и социальную войну против своих граждан. В части внешней политики оно пытается нам служить, там можно обсуждать хорошо-плохо, но хоть пытаться начало. А так оно гибридное. Внешняя политика вроде нормальная, пытаются, хоть на троечку, на четверочку, может быть, даже. А социально-экономическая политика – это октябрь 91-го года, Егор Тимурович Гайдар – наше все. До сих пор ему молятся, как идолу.
Многие ли?
Знаете, в нашем государстве почти все в социально-экономическом
блоке. Давно вы слышали в медиа комплимент по адресу Егора Гайдара?
Вы знаете, совсем недавно был Гайдаровский форум.
Так.
Когда именем человека называют форум – это комплимент.
Согласен. Спасибо за эту беседу. Михаил Делягин был в студии. Мы вас на этой неделе ждем еще?
Да, в четверг.
Снова встретимся с Михаилом Делягином в четверг. На это прощаемся. Далее информационный выпуск.